Высокая ограда окружает дом Августа Миллеса, профессора античной литературы. Профессор думает, что можно укрыться здесь, как в цитадели, от всего, что происходит на улицах города, по всей Эстонии, во всем мире. Осеннее утро 1944 года. Профессор играет в шахматы со своим неизменным партнером и старым другом, писателем Лиллоком. Эва Миллес, жена профессора, еще молодая женщина, отходит от рояля к окну, беспокойно прислушивается. Дети, Карл и Лидия, ушли из дома, их до сих пор нет. Орудийные раскаты гремят под самым городом.
Уже второй час. Орудия гремят, не замолкая.
Значит, ты пошел конем?
Конем. Может случиться, что к вечеру мы окажемся под красными знаменами. Взорвался, друг. Шах.
Что, что? В самом деле? Проглядел.
Шах. И мат.
Что за черт? Несомненно, так оно и есть. Гуд таковат лапидем. Капля точит камень. Сыграем еще.
Нет, хватит. Я полагаю, что Красная Армия вступит в город сегодня же вечером, и нам Август придется...
Прошу помнить, мы условились ни слова о человеческом безумии, охватившем мир. Этот дом превращен в крепость духа. Обуи пусть бушуют там, за этими стенами. Здесь не проезжий двор для всякого рода властей. Приходят, уходят. Помнишь Тарту? Подумать только. Я веду научную кафедру, а меня тянут какие-то политические авантюры. И в 40-м во время переворота, и в 41-м перед самым началом войны. Но тогда ко мне обратились красные. А затем тот немецкий сатрап. Ты помнишь, как я ему отрезал ни за, ни против? Суровые годы войны молчит наука, безмолвствует искусство. Отвратительный тип. Но мой тезис ни за, ни против подействовал даже на него.
Ошибаешься. Ведь им как раз и нужно было это твое «не против».
Это нужно или не нужно, а мир и тишину в своей цитадели я отстоял.
Боже милостивый.
Госпожа, вы не стойте у окна, здесь опасно.
А где сейчас безопасно?
Во всяком случае, не здесь, где вы сейчас стоите.
Кажется, обстреливают станцию.
Да. По-видимому, скоро начнется штурм города.
А Лидия и Карл все не идут.
Как? Разве ваших детей нет дома?
Нет.
Дорогая госпожа, вы все-таки спустились в убежище. Не надо нервничать. С вашей молодежью ничего не случится. Они достаточно благоразумны. Вы слышите, это уже не шутки. Позвольте, я провожу вас в убежище.
Благодарю. Я сама. Анна! Анна!
Да, госпожа.
Анна, возьмите, пожалуйста, свечу и спустимся в убежище.
Да, госпожа.
А ты, Август?
Я? Я, конечно, остаюсь здесь. Когда римские воины ворвались в Сиракузы, Архимед отказался покинуть свое жилище. Сыграем?
Нет, хватит. У меня нет ни малейшего желания подражать античным героям. Предпочитаю оставаться современным человеком. Смотри, какое зарево. А события слишком грандиозны, чтобы от них можно было с удобством отсидеться. На наших глазах развертывается трагедия человечества. Оно стонет, корчится в муках, несется куда-то, падает, снова поднимается, истекает кровью, мечется в поисках путей в будущее. И кто скажет, где эти пути и в чем это будущее?
Ты сказал, что не знаешь ни путей, ни целей. А я знаю. Надо только обладать хоть в малой степени чувством фатализма и крепко держаться абсолютных истин. Они не обманут. Ну, я признаюсь тебе, Я работаю над переводом «Одиссей». Вот, здесь бессмертный Гомер, а по ту сторону стен пускай перегрызут друг другу глотки.
Открыть?
Спроси, кто?
Да это, вероятно, твоя молодежь.
Отец, а где мама?
Где мама? Мама, ты, Лидия, ты
у
где была?
У тети ведь мама знала. Боже мой, как страшно все это. Как страшно. Какие-то подозрительные люди бродят по городу, грабят опустевшие квартиры, разбивают склады, тащат все, что могут.
Верный признак – город накануне падения.
Рабочие и служащие установили патрули возле своих предприятий. Дежурят с автоматами у ворот и стреляют в немцев, когда те пытаются поджигать и взрывать. Вокруг зернохранилища шла настоящая схватка. Немцам пришлось все-таки смотаться.
Что? Что пришлось немцам?
Смотаться!
Он хочет сказать, что им пришлось отступить.
Ну, знаешь, в последний раз прекратить. Довольно глазить на все эти гадости. Понятно?
Отец, послушай.
Прекратить. Ступай вниз в убежище. А вы же видите, вы нам мешаете.
Отец, я...
Я сказал и довольно.
Пожалуй, надо и мне торопиться домой. До свидания, Август.
А, ну, до свидания, друзья мои, до свидания.
Профессор, оставшись один, не скрывая больше своей тревоги, подходит к двери на балкон, опускает маскировочные шторы и вдруг застывает. За стеклянной дверью виден силуэт человека.
Кто? Кто там? Кто это? Кто там?
Привет вам, дядя. О, какой счастливый случай встретить здесь вас первого. Привет, дядя, привет.
Рихард, неужели это ты?
Я, и еще раз я, и кроме меня еще некто, кого вы тоже хорошо знаете.
Да, и еще некто. Здравствуй, отец.
Ты, Ральф, ты?
Изменился? Да, 5 лет, срок немалый.
Ты уехал так внезапно, не отвечал на письма. И в 41-м прошел слух, что ты пропал без вести. И вдруг ты, Ральф,
Да, он и я, как видите, милый дядя. Неожиданно, не правда ли? Разрешите узнать, как вы поживаете в эти суровые дни испытаний, постигших нашу дорогую родину?
Откуда вы оба?
Мы оттуда, откуда идут тысячи, если не десятки тысяч людей. С тернистой тропы беженцев войны, отец.
Вот именно с тернистой тропы беженцев. Как вы думаете, милый дядя, могу я рассчитывать отдохнуть здесь? Временно, конечно, переждать, пока стихнет буря.
Нечего и спрашивать об этом.
Между прочим, документы у нас в полном порядке. В полном порядке, отец.
Конечно, в полном порядке. Иначе и быть не может. В полном порядке.
Ральф и Рихард, сын и племянник профессора, появились в его цитадели, в то время, когда сражение за город становилось все ожесточеннее. Зарево не угасало над городом. Лидия и Карл, несмотря на запреты отца, часто покидая убежище, выбегали на улицу, а потом горячо обсуждали события.
Послушай, Карл!
Что?
Ты боишься?
Чего?
Ну что те, которые идут оттуда, с востока? Такие, как их здесь расписывают.
Время военное. Люди годами привыкли пускать в ход оружие. Всякое может быть. Но чего ты улыбаешься?
А я вспоминаю, как вы жаждали гибели немцев. Ты и твои друзья. И как мечтали о чуде, которое смело бы фашистов. А теперь, когда этот момент наступил, и без всякого чуда, вы как будто начинаете побаиваться советских людей.
Пожалуй, да. Ведь мы почти ничего не знаем о них. А ты разве не боишься?
Я? Нет, я не боюсь.
Правда?
Правда. Видишь ли, этой весной со мной случилась странная история.
Да?
Помнишь, когда мы все жили на даче, я приезжала сюда к врачу. У меня тогда болело горло, помнишь?
Да-да.
Но наши ворота, как всегда, были заперты. И я поступила, как ты. Перелезла через забор.
Ого.
Да, вхожу сюда, ни души. В столовой то же самое. Обошла весь дом, никого. Наконец зашла в кухню. Там за столом сидел человек и брился.
Ну?
Человек оттуда.
Красный?
Да.
Беглый военнопленный?
Нет.
Партизан?
Да, партизан.
А как он выглядел, а?
Как он выглядел? Большого роста, сильный, со смелыми глазами. Да, с очень смелыми глазами. Он увидел меня, вскочил, одна щека в мыле. В этот момент вошла Анна. Ты бы посмотрел на нее тогда. Она поздоровалась со мной, как равный с равной. Она сказала ему: не бойся, эта девушка тебя не выдаст. Ну, потом мы пили вместе кофе втроем. Я тогда пробыла в городе около 10 дней. И он приходил отдыхать несколько раз. Да, с тех пор, Карл, я не верю тому, что рассказывают здесь о партизанах и о красных. Слышишь?
Ого! Немцы либо закрепляются на улицах, либо попросту удирают. Ну, я же говорил, что сегодня все решится.
Лидия и Карл стремительно исчезли. В комнату вошли Ральф и Рихард. Они тоже напряженно прислушиваются к шуму сражения.
Должно быть, красные еще не очень нажимают.
Красные стягивают силы. И если нажмут, то раздавят все и всех. Между прочим, как наше достояние. Нам не удастся перенести его сюда сегодня.
Нет, не удастся.
Опасно, да?
Опасно. Я вышел из дому, прошел каких-нибудь 200 шагов, и представь себе, кого я встретил.
Ну-ну.
Германа.
Германа? Что ты говоришь?
Ну, ясно. Пришлось сочинять. Обратно я возвращался проходными дворами. Но мне все время казалось, что он идет за мной следом и смотрит мне прямо в затылок.
Черт возьми, вот так штука. Такой наглый тип, как этот, я не удивлюсь, если он пролезет даже сюда, чтобы пошарить у нас за щеками.
А я, дружок, не удивлюсь и худшему. Ага, снова начинается.
Человек в форме офицера СС, неуверенно осматриваясь, вошел в гостиную.
А, вот и ты, дружок Герман! Так, готов. Значит, действительно шел за мной.
Сдох.
Выстрелы и взрывы раздались совсем близко у дома. В дверях балкона стремительно выросла плечистая фигура майора Красной Армии. Быстро оглядевшись, он отдал кому-то команду.
Эй, ворота! Остальные прочесать сад! Товарищ лейтенант, действуйте!
О, земляк! Эстонец! Заходите! Заходите,
здравствуйте.
Здравствуйте. Как видите, у нас уже произошло сражение.
Вижу, как это произошло?
По-видимому, из так называемой команды поджигателей. Появился вдруг, как из-под земли вырос. Кричит: уходите, уходите, а то сейчас все взлетит к небу. Ну, тогда мы сами. Дело непривычное, очень
непривычное дело, так это вы?
Нет, нет, это вот он, то есть мой храбрый кузен.
Вы?
Точно так, я.
Вы военный?
Я военный? О нет, экономист. А почему вы думаете, что я военный?
По вашей выправке. Больше сюда в дом никто не проскочил?
Нет, нет, в дом нет. Очевидно, вы сегодня окончательно очистите наш дорогой город.
В общем, да. Прошу извинить, что я со своими парнями вторгся к вам. Немцы бежали вдоль вашей ограды. Кто-то из наших кинул ему вслед парочку гранат и пробил в ограде брешь. В нее-то и проскочили немцы. Ну, а за ними пришлось и нам. А этого вам придется зарыть самим, ждать помощи долго. Если я не ошибаюсь, в саду их еще штуки 3 или 4. Так... Всего хорошего!
Всего хорошего!
Всего хорошего!
Итак?
Да. Итак?
Грохот войны отгремел над городом и ушел далеко на запад. Красная армия в ожесточенных схватках разгромила немецкие орды. Снова тишина опустилась над домом профессора Миллеса, над его цитаделью. Чаще стали слышаться звуки рояля. Это играла Эва Миллес, словно пытаясь в музыке найти выход своему раздумью и беспокойству. Thank you.
Анна?
Да, госпожа.
Анна, звонили. Посмотрите, пожалуйста, кто это.
Сейчас, госпожа.
Добрый день, госпожа Ива.
О, господин Лилак, как это мило с вашей стороны, что вы заглянули к нам.
Вы, кажется, смеетесь надо мной.
Смеюсь. Почему? По-моему, целая вечность прошла с тех пор, как вы у нас были.
По-моему, я был у вас всего 3 дня тому назад.
Не может быть.
Ну как же. Сражение за наш город окончилось как раз 3 дня тому назад.
Бог мой. Да. А мне кажется, будто с того памятного дня прошло уже несколько недель.
Вам это кажется так потому, что вы только сейчас приходите в себя после того, что случилось. Да-да, мы все только сейчас приходим в себя. Вы знаете, эти дни мной овладело какое-то особое чувство. Мне стало казаться, будто все вокруг изменилось. Будто вокруг меня возникла жизнь, которую я прежде не замечал. Подходишь к книжной полке, рассматриваешь книги, тобой же написанные книги, и кажется, будто эти тома не те самые, над которыми ты просиживал ночи, которые ты перелистывал 100 раз. Выходишь на улицу и раскрываешь глаза от изумления. Я бродил все эти дни по улицам, бульварам, смотрел, смотрел и всему изумлялся. Разрешите закурить?
Пожалуйста. Странно. Я тоже испытывала нечто подобное. И что же, вы уже освободились от этого странного чувства?
Да, почти. А вы?
Я? Нет. Мне все еще кажется, что в моей жизни должно что-то измениться.
Да?
Да. Мне кажется, что в моей жизни, в той, что скрыто от других, должно родиться и начать свою жизнь что-то новое.
Это интересно, если не секрет.
Видите ли, мне очень трудно ясно выразить мою мысль. Ну вот это стоячая вода, которая нас здесь окружает. Мне кажется, она должна прийти в движение, заволноваться. Извините меня, если я говорю не то.
Нет, я понимаю, понимаю. Рано или поздно это должно было случиться.
Вы думаете?
Думаю.
И вы верите, что мы, покрытые толстым слоем пыли, что мы сможем когда-нибудь понять вот это новое?
Верю. Ведь только это и способно всколыхнуть стоячую воду, о которой вы говорили.
Возможно. Возможно. Но мне как-то трудно поверить этому. Мне кажется, беспокойная жизнь пройдет, вокруг нас снова воцарится тишина, и все останется по-прежнему.
Разрешите задать вам один вопрос. Думаю, что в силу нашей давней дружбы вы не сочтете меня бестактным.
Какой?
Почему вы вышли замуж за моего друга?
Да, вопрос неожиданный. А разве вам кажется невероятным, что я его полюбила? А это было именно так. Я его любила. И не только тогда. Любила со всем пылом молодой романтической души. Я ходила на его лекции. Я с благоговением слушала его. 18-летняя девушка из бедной мещанской семьи, где все интересы сводились к поискам заработка и игре в лото по воскресным вечерам. А он, если бы вы знали, каким он был тогда, а как он говорил, горячо, вдохновенно, когда я слушала его, словно крылья вырастали за спиной. Он уводил нас с собой в сказочный мир Эллады, под горячее небо Востока. Экс-Ориенте люкс, свет с Востока. Да-да, он неизменно повторял это. Все, что он говорил, было так не похоже на нашу повседневную маленькую мещанскую жизнь. Но годы шли, жизнь менялась. Бурно врывались новые мысли, новые идеи, а он...
Оставался прежним.
Да, он оставался прежним, упорствовал, захлопнул дверь в жизнь.
Укрылся в свою цитадель.
Да, и хотя и сейчас он на голову выше всех окружающих его людей, но кто бы узнал в этом отгородившемся от жизни человеке прежнего восторженного романтика? Густая пыль окутала дом. Здесь нет воздуха. Бывают минуты, когда я чувствую, что задыхаюсь. Хочу бежать, хочу сбросить с плеч этот груз плесени, но чувствую, что у меня нет сил, и терзаюсь своей слабостью и беспомощностью. Я надеюсь, вы не примете мою невольную исповедь за нытье стареющей женщины.
Нет, нет, что?
Впрочем, теперь дело уже не во мне. Новая жизнь без стука врывается в дверь. И если я не смогу откликнуться на ее зов, то, быть может, это сделают за меня мои дети.
Эва! Эва!
Да, да, я здесь.
А, ты здесь, Лилик. Привет, милый Лилик, привет. Как хорошо, что ты здесь. Ведь ты мне очень нужен. Ну, раз что наш генус иритабеля ватум, представитель раздражительного племени поэтов здесь, мне нет надобности беспокоить тебя. Да решительно нет никакой надобности тебя беспокоить.
Уступаю вам место.
Мне бы хотелось показать тебе некоторые отрывки из моего перевода. Те, которыми я более или менее удовлетворен.
О, ты уже так много сделал. А скажи мне, милый друг, осмотрелся ты уже немного вокруг себя? Видел, что делается в городе после событий последних дней?
Нет. И не собираюсь. Гулять можно у себя в саду. О, ты, может быть, еще не слышал об этой истории. Вот здесь, перед моим крыльцом, произошло целое сражение. Валялись трупы.
Трупы? Что ты говоришь? А как же твоя ограда?
Ограда? В ней пробили брешь ручной гранатой. Анна! Анна!
Да, господин профессор.
Взгляните, кто там ломится ко мне.
Да, господин профессор.
Так вот какие события пронеслись над твоей цитаделью за время моего отсутствия.
Ну, представь себе. Ты только вообрази себе.
Господин профессор, к вам.
А кто? Кто именно?
Господин Ян Сандер.
Ян Сандер. Ян Сандер? Не знаю такого. А что же ему нужно?
О, снова на старом месте.
Снова, товарищ Лилок.
Здравствуйте, Сандер.
Здравствуйте. Добрый день, профессор. Сандер, редактор местной газеты.
Ну, здравствуйте.
Видите ли, вчера мы обсуждали план нашей газеты и решили посвятить третий или четвертый номер нашей газеты воспоминаниям виднейших граждан города о годах оккупации. И я взял на себя смелость обратиться к вам первому, товарищ профессор.
Так. Вы взяли на себя смелость. Ну вот что, милый государь. Мне уже 56 лет, и ни разу за все это время я еще не занимался так называемой политикой. И не собираюсь заниматься ею и в последующие 56 лет моей жизни.
Так. Но, простите, профессор, ведь именно от вас, еще на студенческой скамье, мы слышали о коммунистических идеалах древнего мира, о таких великих именах, как Фалиас, Пифагор, Платон.
Вот именно. От них-то я и не собираюсь отыгаться. Тот низок муж, кто новых чтит друзей, но ни во что друзей не ставит старых. И когда наши бывшие правители, все эти господа и доноры пятцы, попытались перевести на свой политический язык мои строго научные изыскания, я оставил кафедру и замкнулся здесь, в моей цитадели. Руки у меня чистые, совершенно чистые.
Если я вас правильно понял, вы отказываетесь.
Вот. Вы поняли меня совершенно правильно. Ну, с честями и кланяться, милости.
Да, по-видимому, он остался верен себе.
Пока да. Но, уверяю вас, один прекрасный день он проснется, закряхтит, начнет ущупывать себя и с удивлением и любопытством станет всматриваться в окружающую действительность.
А у высокочтимого профессора, кажется, есть семья.
Да, жена, дети.
А как они?
Они расправляют крылья. Да-да, уже расправляют крылья.
Да, приятно слышать.
Так я жду вас к себе сегодня вечером.
После случившегося непременно. Даже в том случае, если меня у вас будет ждать такой же прием.
Ну, все хорошо.
До свидания.
До свидания.
Линнок!
Да-да?
Я жду тебя в кабинете.
Иду, мой друг, иду.
С улицы вошел Ральф с тяжелым рюкзаком за плечами и с чемоданами. Огляделся. В комнате никого нет. Облегченно вздохнув, стал расстегивать ремни. На внутренней лестнице показался доктор Милос, как всегда румяный, суетливый, с бегающими глазками.
Ах, это ты вернулся?
Как видишь, все в порядке?
В порядке. Помоги мне отнести чемодан.
Прекрасно, прекрасно. Замечательно. Все прошло без осложнений?
Почти. Если не считать того, что возле самого дома меня остановил патруль.
Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
Да, встреча не из приятных. Я предложил лейтенанту папиросу, и мы немного поболтали о том, о сём. К счастью, парень оказался не из придирчивых.
Ночью придется поработать?
Конечно.
Ты присмотрел место?
Конечно, присмотрел. Мы располагаем, по крайней мере, половиной гектара.
О, вот это хорошо. Хорошо, молодчина, ничего не скажешь. Ну, а что слышно по ту сторону ограды?
Ничего особенного. Строят новую жизнь. Побывал даже на митинге.
О чем же там говорили?
Выступал председатель исполнительного комитета. Говорил, что в окрестностях города эсэсовцы творили свои тайные дела.
Что ты говоришь? Что ты говоришь? А места известны?
Места, да. Но прошлым летом военнопленных заставили уничтожить следы этой работы.
Ну, что ты скажешь, а? Что ты скажешь?
Да.
Что-то жестокое, чуждое этому дому чувствовалось в неясных разговорах и делах холодного, циничного Ральфа и суетливого, излишне веселого доктора Милоса. Но профессор ничего не замечал. По-прежнему с упрямой настойчивостью, сторонясь жизни, погрузившись в гексаметры Одиссеи. В этот вечер в доме были гости. Давние знакомые Милоса, дряхлый архитектор Верихейн со своей молодящейся крикливой супругой. Не было детей, Карла и Лидии, и не было Лиллока. Вот они входят все трое вместе.
О, господин Лиллок, Карл, где вы пропадали?
Привет, привет. А ты, как всегда, в кругу своих друзей из книжного шкафа. Сегодня мы совершили довольно далекую автомобильную экскурсию. Втроем.
Автомобильную экскурсию? В такое время?
Автомобильную экскурсию?
Господи!
Сколько раз я твердил,
что твои дети должны проводить все свое время здесь, в твоей цитадели. На этот раз мы решили нарушить твой запрет. Ответственность я взял на себя.
Я ничего не понимаю.
Мы были в лагере смерти. В Клоге.
Где?
Господи, в Клоге. В Клоге? Но ведь это то место, где...
Да, это место, где среди развалин и пепла сгоревших бараков лежит 2500 трупов безвинных людей. Это место, где...
Карл, перестань!
Молчать!
Перестань!
Замолчи! Замолчи!
Карл, я прошу тебя перестать.
Но что случилось, друзья мои? Что случилось?
Карл, не говори.
Ничего не случилось. Просто мы не хотим ничего слышать об этом. Не хотим, вот и все.
Нет, вы должны слышать. Мы там видели остатки гигантских костров, на которых...
Карл, ни слова.
Мы увидели стерзанную женщину. Мать, она лежала рядом со своим ребенком. У ребенка прострелена головка. А рядом старик, словно в предсмертной молитве, протянул руки со скрещенными пальцами. И рот его был широко раскрыт. А возле ворот бутылки с вином, закуски! Лидия!
Возмутительно. Тащить сюда весь этот ужас... Ты, конечно, убежден, что это называется познанием действительности. Нет. Отравлять молодые души не значит воспитывать их. Ты скажешь,
Правда жизни, я отвечу. Учи людей на идеалах красоты, а не на гримасах уродливой действительности.
Совершенно верно, господин профессор, совершенно верно. Может быть, выпьем кофе? Анна, дайте нам, пожалуйста, кофе.
Стол накрыт, госпожа.
Хорошо. Идем. Госпожа Вайрихайм, господин Вайрихайм, прошу.
Подумайте, пить кофе. Даже в такое время вы не оставили своих благородных привычек. Папочка, нас зовут пить кофе. Идем.
Ужасно, ужасно, ужасно.
Благодарю, сердечно благодарю, благодарю.
А вы не хотите кофе?
Сейчас. Докурю только папиросу.
И я тоже, прелестная тетя.
Карл, идем с нами.
Хорошо, мама.
Мальчик мой, идем.
Итак, вы ездили в этот пресловутый лагерь в Клоге?
Да.
Ужасно, не правда ли?
Да, доктор Милос. Больше, чем ужасно. Теперь мне все это кажется каким-то кошмарным сном. Эти люди, которые бродят среди костров, люди, спасшиеся каким-то чудом, они ищут родных, друзей и не находят. Штабеля трупов! И все это происходит в наши дни, в середине 20 века.
О чем беседа, если не секрет?
Ах, это ты, Ральф. Господин писатель посетил сегодня лагерь, о котором ты мне вчера рассказывал. Оказывается, не 500, а 2500 трупов.
Стоя там, я вдруг ясно понял эпос этого разбойничьего народа, их песню о Нибелунгах.
Ай-яй-яй-яй.
Благодарю, милая Эва, сердечно благодарю. Эта чашечка черного кофе была для меня просто нектаром. А теперь нам пора домой. Папочка, домой.
А. Жаль, что так рано.
До свидания.
До свидания.
Пойду и я. Нам по дороге.
Лильняк, ты не ушел еще?
Нет.
Вот прекрасно.
Вообрази. Да что с тобой? Что, какое-нибудь недоброе известие?
Нет, ничего. Так, задумался немного.
О чем же именно?
Мне кажется, что в твоей цитадели пробита еще одна брешь.
Все расходятся. Доктор подходит к Ральфу, оглядывается и, убедившись, что они одни в комнате, тревожно, без обычной своей улыбочки, смотрит ему в лицо.
Ну?
Ничего. Все в порядке.
Доктор и Ральф, не сказав больше друг другу ни слова, быстро проходят наверх в свои комнаты. С балкона входят Лидия и Карл. Оба они взволнованы.
У меня до сих пор все это стоит перед глазами.
У меня тоже.
А ты обратил внимание, как они все запротестовали, когда мы хотели рассказать?
Пусть протестуют. Найдутся люди, которые запомнят это на всю жизнь, как мы.
Но что это изменит?
Погибших на кострах не воскресить. Но это заставит живых жестоко покарать тех, кто посмел так надругаться над миром.
Всем нужно было бы увидеть это. Всем. Господи, где эти люди, которые отомстят за все?
А ты была на митинге? Слышала красных бойцов? Они эти люди.
Карл.
Что?
Я не хотела тебе говорить. Этот майор, он тот самый человек, который летом скрывался у нашей Анны.
Какой майор?
Ну, тот, который открыл сегодня митинг. Он говорил лучше всех. Помнишь? Это ведь ему ты дал напиться, когда красные брали город.
Так это он?
Ну, конечно.
Ну, вот почему он показался мне таким знакомым.
Ты не рассердишься, если я попрошу тебя оставить меня одну?
Хорошо.
Тихо входят Анна и майор Куслоп.
Ничего, сынок, все да уже нет. Спят.
Все-таки, мама, ты напрасно беспокоишься.
Ах, оставь, милый, посидишь у меня хоть часок, выпьешь чего-нибудь горячего.
Это было бы, конечно, не дурно, но... Вот видите, как все хорошо вышло. Хотел оставить матери письмо для вас, и вдруг встречаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А я хотела проводить к себе сына, чтобы никого не побеспокоить.
А разве вы его мать?
Да. Мать. Тогда я не могла сказать вам об этом. Уж вы не сердитесь на меня, голубушка.
Поверь, мама, она не рассердится. Кстати, мне и самому надо попросить у нее извинения. Я не исполнил своего обещания. Вы не забыли?
Помню. А почему вы не пришли тогда, летом?
Вышло так, что неожиданно я получил срочное задание.
Я подожду тебя, сынок.
Да, мама, я сейчас приду. Сейчас.
А я видела вас в тот день, когда вы брали город. Я стояла там, наверху.
Ага.
А сегодня на митинге я слышала вашу речь.
Да. И я сразу заметил вас в толпе.
Сумеречным осенним утром Ральф привел в дом незнакомца. Это был высокий человек в штатском костюме, но с твердой поступью военного. Убедившись, что в гостиной никого нет, Ральф пригласил гостя за маленький столик подальше от дверей, чтобы никто не услышал их разговора. На столике появилась бутылка коньяку.
Так, твое здоровье, дружище.
Просит? Я слышал, в городе производится регистрация населения. Тебя это еще не коснулось?
Коснулось. Уже ходил, все в порядке.
Очень хорошо. Спрашивали о месте твоей службы во время оккупации?
Спрашивали. Но обошлось и это. В моих документах сказано, что я находился в одном из отдаленных городков на маленькой хозяйственной работе. Не повторить ли, а?
Бита? Как ты думаешь устроиться в дальнейшем?
Надеюсь уже послезавтра сидеть за рабочим столом в советском учреждении. Час тому назад мои анкеты поступили к товарищу заведующему, а в 16:30 у меня с ним по этому поводу состоится более подробная беседа. Твое здоровье.
Просит? Это тебе.
О, письмо. От кого?
Не знаю.
Черт возьми, о чем же это?
Не знаю.
Так, в дальнейшем ты сам будешь приходить?
Не знаю. Да это и не важно. Кто бы ни пришел, запомни, его имя Чибис.
Чибис?
Да.
Больше не желаешь?
Данген. Auf Wiedersehen.
Чибис. Чибис. Так, 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 так.
Привет, привет, кузен. Ух, что я вижу? Коньяк, мартель, до военного качества, черт побери. Времен самого Ноя? Ай-яй-яй-яй-яй. Кто же этот принц, которого ты угощаешь таким дорогим вином?
Угадай. Между прочим, это немного касается и тебя.
И меня? Интересно, кто?
Читай. Ясно теперь?
Что?
Да.
Как же так? Как же так, черт побери, в нынешней обстановке? Это же бессмысленно. Бессмысленно.
Может быть. Личная персона слишком маленькая, чтобы судить об этом.
Нет. Нет, нет и нет. Я не желаю. Не желаю. Довольно. Корабли тонут даже у тихой гавани, а нам предлагают пуститься в бурное море на челне. Какого черта мне еще нужно? Квартира есть, обстановка есть, на черный день отложено. Нет, нет и нет. А там... Там ведь кроме пули или виселицы я же ничего не заработаю. Я выхожу из игры окончательно.
Думаю, что нет.
Думай, что тебе угодно.
Видишь ли, дорогой мой, иногда человек попадает на такую дорогу, что ему остается только шагать. Шагать, шагать и шагать. Стоит ему остановиться, и песенка его спета.
Что ты хочешь этим сказать?
А вот что. Отстранившихся от дела приравнивают к предателям, понял?
Ах, так?
Да, так. Пока это только извещение, что мы на учете. Произойдет что-либо в дальнейшем, неизвестно. Все зависит, конечно, от положения дел на фронте, на последнем этапе войны.
Ну, конечно, конечно, это так. Да, ну, а как обстоят наши собственные дела?
Прошу. Вот деньги.
О, так что все в порядке.
В порядке.
Труд наш окупился.
Даже сверх ожиданий.
Вот это хорошо. Это хорошо, когда человек вознаграждается за свои мытарства и риск. Ох, черт возьми, надо идти. Ну, до свидания. Тай-ди-ла-да, тай-ди-ла-да,
тай-ди-ла-да. Лидия с книгой в руках спускается в гостиную. Ральф, пьяно улыбаясь, подходит к Лидии.
Ну?
Что тебе?
А ты очень похорошела.
Опять ты со своими глупостями?
Да-да, очень похорошела.
Ральф?
Цветешь? Все цветешь, дочь моего отца. Ну чего ты боишься? Это все предрассудки. Все. Все предрассудки.
Идиот!
Лидия резким гневным движением вырывается, убегает. Из своего кабинета выходит взволнованный, возбужденный профессор Милос. Он ищет Эву. В руках у него страницы рукописи.
Эва! Эва!
Да-да, иду.
Ты мне очень нужна.
Да.
Очень нужна.
Что тебе?
Ты здесь тоже, Ральф?
Я могу уйти.
Нет, почему же? Пожертвуй ты мне тоже несколько минут. Вот видишь ли, дорогая, ты знаешь, как давно я работаю наедине с самим собой, и только редко, когда решаюсь прочесть что-нибудь из моих отрывков. Я все думаю, что я не должен этого делать до той поры, пока не поставлю последние точки на последней строке. Но вот сейчас, в виде исключения, я прошу тебя, послушай несколько строк. Они никак мне не давались. Я бросал их, шел дальше, возвращался к ним снова, снова бросал. И пока сейчас вдруг не написал их легко, свободно, с одним дыханием. Это так необыкновенно, что мне стало необходимым теперь же, сейчас же проверить себя, не сон ли все это. Ну, одним словом, я прошу вас обоих, прослушайте вот это место. Тут всего несколько строк. Зевсова дочь, синеокая дева Афина Паллада, Зевсу сказала: «Отец наш Кронион, верховный владыка, верно, кару свою заслужил Одиссей хитроумный, и да погибнет, как он, каждый закон твой нарушив. Но сокрушает он сердце мне горькой своею судьбою, страждет давно Одиссей, заключенный на острове Диком. Молит о смерти себе, и, горюя в плену, вспоминает милую сердцу Итаку, друзей и сподвижников верных. Милостив будь к Одиссею, изнывшему в тяжкой неволе. Нет, не преступник, то верность друзьям и любезной отчизне в сердце прилежно хранит, черной бедою настигнут. Но тот преступник войне, о великий отец наш Кронион, кто ото всех отступив и втайне всех ненавидя, кровных своих предает и своей изменяет отчизне. Ну вот, как, получилось что-нибудь?
Божественно. Божественно.
Преувеличиваешь, сын мой. Лесть меня никогда не привлекала. А тебе, дорогая, вот тебе, разве тебе нечего сказать мне?
Да, да, это прекрасно. Это прекрасно. Но, откровенно говоря, даже самые блестящие из твоих достижений не могли бы сейчас взволновать меня здесь. Мне кажется, что даже Гомера надо читать не в цитадели, а под широким открытым небом. Впрочем, об этом нужно или очень много говорить, или молчать. Молчать, как мы с тобой молчим, день за днем, год за годом.
Да? Ну, ты ведь знаешь, дорогая, никто не в силах дать больше того, чем он обладает. Nemo ultra posse obligatur.
Я благодарю, благодарю вас обоих, друзья мои, благодарю.
Ну, мачеха.
Вот она жизнь.
Жизнь в цитадели. Ну, мачеха, жена моего отца.
Ты пьян?
Если бы профессор Милос пристально вгляделся в окружающее, он скоро понял бы, что и в его цитадели жизнь была полна событий. Он увидел бы и другое. Люди вокруг изменялись, даже его жена, его дети. Нередко, когда в гостиной сидели супруги Верхайн или кто-либо еще из старых знакомых, в комнате Лидии собирался свой круг друзей – Карл, Анна и майор Куслов. Когда однажды Эва, разыскивая Анну, зашла к Лидии, она застала здесь всех друзей.
Анна! Анна! Мама! Лидия, ты не знаешь, куда девалась наша Анна?
Я здесь, госпожа.
Что это? Тайное собрание? Придется и нам принять в нем участие.
Ну, не стоит мешать молодежи.
Мама!
Да, что, дитя? В чем дело?
Посиди с нами.
Ну, конечно, конечно.
Я пришла сюда, чтобы поболтать со своим сыном.
Со своим сыном?
Да, мама, познакомься. Майор Куслоп.
Очень рада встретиться с вами. Значит, это вы и есть тот таинственный сын нашей славной Анны, о котором мы так много слышали.
Очевидно, я.
Что-нибудь спешное, госпожа?
Нет, нет, ничего спешного. Муж провел весь день за работой, устал, просит горячего кофе, а я не нашла кофейника. Если вы мне скажете, где он, я сама.
Мама, пожалуйста, не уходи.
Да подождет он со своим кофе. Ох уж эти поэты-ученые, нервы у них так истрепаны, что они без конца поглощают этот свой кофе. А вы оттуда? С Востока?
Да, я недавно с Востока, но родом я отсюда.
Господи, как интересно. Значит, вы собственными глазами видели все то, о чем здесь говорят только втихомолку?
Нет. Я там видел собственными глазами то, о чем можно говорить открыто и громко.
Что вы говорите?
Может быть, нам все-таки лучше уйти?
Да подожди, ты потерпи немного.
Ну, мама.
Ну, хорошо, остаюсь.
Вы разрешите закурить?
Пожалуйста, пожалуйста.
Спасибо.
Да, Карл, какая-то девушка в военной форме тебя спрашивала. Хотела видеть непременно тебя лично. Зачем она приходила?
Вот.
Что это такое?
Прочти.
Это значит, что...
Это значит, что скоро я ухожу в армию.
Как же это так?
Как, ты в армию?
Да, прислали повестку. Собирают силы для последнего удара. И все.
Видишь ли, мама, без него конец войны сомнителен. И все.
Господи, да что за сумасшедшие дни? Ты, Карл, на войну? Пойти и дать себя убить.
Дорогая крестная, это совсем не входит в мои планы. Уж лучше я буду убивать немцев.
Ну вот что, шутки шутками, но ты должен исчезнуть.
Как исчезнуть?
Ну известно как. Да ведь это же не шуточки. Говорят, немцы дерутся, как дьяволы.
Пусть дерутся.
Да ты ж совсем еще ребенок. Да разве ты сумеешь уберечь себя от пули?
А в бою себя не берегут.
Замолчи, крестник. Мне кажется, что ты сам добиваешься, чтоб тебя взяли.
Совершенно верно, добиваюсь.
Ты с ума сошел? Ты не пойдешь драться, понятно?
Ну зачем ты так говоришь, крестный?
Он идет на войну. Он тоже начинает заниматься политикой. Пусть только отец узнает. Он задаст тебе такую головомойку.
Но ведь это ж официальный приказ. Это призыв на военную службу.
Пусть убираются со своим призывом. В 41-м году мы видели эти призывы. Однако нашлось немало таких, которые не пошли, вот и все. И сейчас кое-кто отправил своих сыновей в деревню. Вот тебе и призыв. Да спроси хоть у своего приятеля. Легко ли ему там было? Наверное, не раз жалел, что вовремя не выбрался из этой каши.
Ну, такой глупости я спрашивать не стану. А что касается меня самого, то я пройду через всю Германию. Войду в Берлин. Я должен воевать и не только за себя, а и за отца. Я постараюсь исправить то, в чем он ошибается.
Господи, так говорить об отце? Да в чем же он, по-твоему, ошибается?
Да, Карл, тебе следовало бы подумать, раньше, чем говорить такие вещи.
Стыдно. Стыдно! Удар может хватить от подобных разговоров. Я пойду вниз и подожду тебя там. Господи, чего только не наслушаешься в наши дни.
Ну вот видишь, Напрасно ты погорячился. Крестная рассердилась.
Ну и пусть, ведь то, что она говорит, возмутительно.
Но разве ты не понимаешь, как это глупо так ссориться?
Глупо с ее стороны.
Ну, особенно, когда мы не одни, когда у нас гость. Извините нас, пожалуйста, за эту неожиданную перепалку.
Ну что вы, все это проблемы, которые здесь, на нашей родине, часто вызывают споры.
Да, вы думаете. Да, это правда. Мы очень часто сами не знаем, как правильнее поступить.
Я знаю.
Могу я обратиться к вам с вопросом? Прямо, без обиняков.
Пожалуйста.
Что вы думаете обо всем этом?
То есть, кто прав, эта дама или ваш сын?
Да.
По-моему, единственно возможное и правильное решение этого вопроса – то, которое принял ваш сын и мой молодой друг.
Это значит, что...
Это значит, что товарищ майор думает, что я должен идти в армию. Я так и сделаю.
Правильно. Я так думаю. Разрешите, господин Милос, говорить с вами откровенно?
Пожалуйста.
Вы боитесь взглянуть на мир открытыми глазами. Я знаю, когда ваш сын упомянул об эсэсовском лагере смерти, вы сразу его остановили. Почему? Почему?
Почему? Потому что мои нервы слишком слабы. Все эти жестокости, все эти ужасы, я не могу. Не могу.
А вы все-таки попробуйте. Все-таки попробуйте. И если это вам удастся, то поверьте, вы сами дадите своему сыну в руки оружие и, отправляя на фронт, благословите его.
Может быть. Может быть. Простите. Простите. Сколько вам лет?
30.
30. А военную форму вы носите с самого начала войны?
Да.
То есть уже 4-й год?
Да, уже 4-й год.
А кем вы были до войны?
До войны? До войны я был инженером-строителем.
Инженером-строителем?
Да. А еще раньше я был сыном очень бедного отца, упрямцем, который никак не хотел мириться с тем, что ему давала жизнь.
Тогда вы должны быть твердо уверены во всем этом новом, за что вы так долго сражаетесь.
В этом я твердо убежден.
С юных лет?
С юных лет? Пожалуй, приходится сознаться. До войны мое отношение к советскому строю было скорее теоретическим. А все, что опирается только на теорию, на трезвый разум, оно не согрето настоящим чувством. И любви и ненависти мне научила та гигантская битва, в которой мне по воле судьбы пришлось принять участие.
Научила так любить и так ненавидеть.
Любить и ненавидеть.
Любить вот это, новое.
Все то, что ведет человечество к счастью. Хотя бы ценой больших страданий. Ценой тяжелого, самоотверженного труда.
А ненавидеть?
Ненавидеть. Ненавидеть все жестокое, злое. Пробуждающее в людях самые низкие страсти и инстинкты. Ненавидеть чудовище, имя которому новый европеец.
Новый европеец. Мне кажется, несколько дней тому назад... Я своими глазами видела лицо этого нового европейца.
О, уже позднее время. Придется прервать нашу беседу. Спокойной ночи.
Спокойной ночи. Спокойной ночи, товарищ майор. И благодарю вас от души.
За что, госпожа Милос? Между прочим, когда я с вашего разрешения зайду к вам в следующий раз, мне, очевидно, придется похитить вашу домоправительницу.
А, да,
надо,
конечно,
начинать оседлый образ жизни.
Конечно, конечно. А мы и не знали, что у нашей славной Анны... Такой сын.
Такой сын, который в течение 3 с лишним лет не имел возможности даже подумать о ней. Теперь надо постараться исправить это.
Да, да, конечно, конечно.
Спокойной ночи.
Спокойной ночи, товарищ майор.
Я провожу вас.
Не надо. Уже поздно. Еще раз спокойной ночи.
Спокойной ночи. Лидия. Дочурка.
Да, мама.
Тебе очень хотелось проводить его?
Да, мама.
А почему ты этого не сделала?
Мама!
Ну, хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот и Карла тоже скоро будем провожать.
Мама!
Мальчик мой. Хорошо, 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 хорошо. Хорошо.
Как-то днем, когда Ральф был один в гостиной, за его спиной неожиданно раздался незнакомый голос.
«Привет!»
Ральф привычным движением сунул руку в карман за револьвером и быстро обернулся.
«Что вам угодно?»
«Здрасте! Между прочим, не носите при себе оружие, это очень опасно. Здрасте!»
«Кто вы и что вам угодно?»
«Что мне угодно, я вам объясню. А что касается того, кто я... Я Чибис. Называйте меня просто товарищем Чибисом».
«А, это другое дело».
«Мне надо передать вам кое-какие устные инструкции. Понемногу вам придется начинать действовать».
«Да?»
«Выяснилось, что так называемая цитадель вашего отца очень подходит для устройства миниатюрной радиостанции».
«Да?»
«Разве это не так?» Видный ученый на покое, его чудачествами можно объяснить многое. Нынешние властители высоко ценят его и решили считаться с его странностями. Может случиться даже, что придется организовать в доме вашего отца наш местный центр. На вас лично возлагаются большие надежды, но внешне надо держать себя безукоризненно. Понятно?
То есть...
То есть избегать всего, что могло бы вызвать хотя бы тень подозрения. Никаких анекдотов, ни в коем случае не иметь при себе оружия. Понятно?
Понятно.
Вы тут реализовали кое-какие ценности. Это допустимо, но при этом действовать надо крайне осторожно. А первой вашей операции этого, к сожалению, сказать нельзя.
По-моему, я принял все меры, чтобы...
О, да, мы знаем вашу ловкость. Но, по-видимому, вы кое-чего не учли. Как обстоят дела с вашим двоюродным братом, господином доктором?
В каком смысле?
Вы доверяете ему?
Вполне.
Так. Все же помните, первое время не следует посвящать его в какие-либо серьезные дела. А если вы заметите с его стороны малейшую опасность, тотчас задуть свечу. Понятно?
Понятно. И этот возможный шаг должен сделать я сам?
Вы сами.
Разрешите один вопрос.
К вашим услугам.
Действительно, есть хоть какая-нибудь надежда сохранить нашу сеть?
Увидим. Увидим. Одни устои рухнули. Теперь придется попытаться опереться на другие. Доллар ничуть не хуже Рейхсмарки. Одним словом, будем надеяться на противоречие между мистером Черчиллем и Востоком.
Так это означает, что...
Да.
Ручейки нашей организации нужно направить по иному руслу.
Вот именно. И это уже делается. Завтра вечером в 9:45 вас будут ждать у северного угла вашего дома. Передадут нужный материал и указания. Это все. Гудбай.
Всего хорошего. А, мальчика. Разве ты собираешься уходить? А я хотел поговорить с тобой. Может быть, мы поднимемся ко мне наверх?
Нет. У меня всего несколько минут. Говори здесь и поскорей.
Видишь ли, дорогая.
Я прошу не обращаться ко мне с подобными эпитетами. Я не давала для этого никакого повода.
Но постарайся понять меня. Я так желал, чтобы между нами...
Чему это кривляние?
Видишь ли, ко мне попало, как именно это не важно, некое письмецо, адресованное тебе, которое ни в коем случае не должно попасть в руки моего почтенного отца.
Письмо?
Да-да, человек забывчив. Теперь, может быть, вспоминаешь?
Так ты...
Да, украл.
И ты думаешь, что из страха быть разоблаченной я... Какая низость!
Ничего не поделаешь.
Какая низость!
Что делать, мальчика? Жизнь — борьба. Борьба за свое благополучие. Вот позволь заметить тебе. Ты взрослая женщина, а ведешь себя как капризная девчонка. Ну... Будь благоразумна, или я заставлю тебя
Слышишь? Заставлю. А завтра ты будешь сама смеяться над своими предрассудками. А вот это вот письмецо, это пылкое любовное послание, ты спокойно унесешь с собой, как будто оно никогда и не покидало твоей сумочки.
Не смей! Никогда б я не поверила, что на свете существуют такие мерзавцы.
Совесть не позволяет. К дьяволу сентиментальность. Нынешний век — это век свободных людей. Ну, не мучай себя этой пропаленной чепухой. Ты думаешь, что ты жена моего отца, и поэтому для меня табу? Какое-то бессильное существо стоит на моей дороге, и высокая мораль утверждает, что я не могу столкнуть его. Я способен убить, если не достигну цели. Удушить, если не добьюсь своего.
Ты кончил?
Да.
Теперь выслушай меня.
Говори.
Несколько дней тому назад мне открыли глаза на лицо нового европейца, который еще недавно добивался господства над миром.
Ну?
Ты считаешь себя этим новым европейцем?
Да, да.
Ты жестокое, злое, подлое животное. Вот ты кто. Я слышала об ужасах в Клоге. Я читала о лагерях смерти в Польше и Украине. Я спрашивала себя, откуда берутся эти люди-звери, которые придумывают, организовывают и осуществляют весь этот ад. Сейчас я уже не задаю себе таких наивных вопросов.
Да?
Ты зверь! Тот, кто с дикой пеной у рта набрасывается на собственного отца, способен на все. Тебе нет места среди живых людей.
Оставь, оставь свой жалкий бред.
Не прикасайся к
нет,
мне.
Нет, ты никуда не уйдешь от меня. Не уйдешь, слышишь ты?
Не думаешь ли ты удержать меня своей силой нового человека?
Берегись, мачеха, или я пущу в ход вот это письмо. Вряд ли тебе это понравится.
Да, мне оскорбительно думать, что этот дорогой для меня человеческий документ находится в твоих грязных руках. Тот, кто писал это письмо, был честным человеком. Честной была его любовь. Долгие годы таил он ее в своем сердце. И только когда ему осталось жить всего несколько часов, он отослал мне свою исповедь. Я не скрывала этого от твоего отца. Он знает об этом письме.
Берегись, мачеха!
Я не боюсь тебя. Тебя не боится больше никто. На улице народ! И будь уверен, что 9 человек из 10 готовы тебя схватить.
Ральф из-под лобья смотрит на Эву с лицом, искаженным звериной яростью, но, сдержав себя, освобождает ей путь. Эва, не взглянув на него, выходит. Воскресным днем у Мейлесов были обычные гости, писатель Лилок, супруги Вейльхейн. Но сегодня в гостиной был и майор Куслоп. На шахматном столике в беспорядке стояли фигуры, не убранные после игры. Профессор, откинувшись в кресле, прислушивался к разговору. Ральф курил. Доктор Миллес беспокойно ходил по комнате. Говорили больше майор и писатель. Архитектор Вейрихайн однотонно, почти бессмысленно бормотал одно и то же.
Ужасные дни, жуткие дни.
Но, товарищ архитектор, также и великие дни, не правда ли?
Да, да, и великие дни.
Да, это правда. И великие дни. И горе тем, кто из-за деревьев не видит леса. А какие противоречия на каждом шагу. Отец сражается по одну сторону баррикады, сын по другую. Один брат в одном лагере, другой в противоположном.
Конечно, встречаются и такие противоречия. Но это все же нетипично для нашего времени.
А что типично для нашего времени? Ваше мнение...
Что типично для нашего времени. В тяжелые дни пребывания в немецком концлагере мне пришлось соприкоснуться с группой русских юношей, старшим из которых было 16 лет. Они попали сюда из Украины. Когда немцы захватили их родные места и начали водворять там свой новый порядок, эти еще не оперившиеся юнцы столковались между собой и решили начать борьбу с врагами своей родины. Они вели пропаганду среди своих сограждан, они помогали бежавшим военнопленным, они совершали нападения на фашистские обозы. И вот с ними приключилась большая беда. Ведь осторожности они еще не успели научиться.
Они попали в ловушку, расставленную немцами. Шестерых юношей и двух девушек схватили с поличным. Их зверски мучили и приговорили к повешению. И что вы думаете? Как повели себя эти дети? Они видели, как их товарищи поодиночке вздергивали на виселицу. Видели предсмертные судороги, но не выдали себя ничем.
Это замечательно.
Так вот, профессор, это типично для нашего времени.
О, Господи.
Да.
Ужасное время. Жуткое время.
Да, великое время.
Значит, вы побывали и в немецком концлагере?
Да, испытал это.
Тяжело вам приходилось там?
По головке не гладили. Я бы тогда даже в зеркале себя не узнал.
Ну вас, майор, вы шутите даже по поводу таких вещей. Скажите, пожалуйста, а общий процент смертности был велик?
Один товарищ из Белоруссии, инженер-электрик, утверждал, что за 2 года было там умерщвлено более 100 000 человек.
Ай-яй-яй-яй. Ральф, ты слышишь? Более 100 000 человек.
Страшные времена. Жуткие времена.
Но вы все-таки спаслись.
Как видите.
Ах, значит, ваша вина была не так велика.
Нет, дело не в том. Но господа соотечественники решили, что я могу быть использован в качестве рабочей силы, пока сам не отправлюсь на тот свет. Однако моя физическая выносливость была велика, так же, как и моя решимость бежать из этого ада.
Господа соотечественники? Почему вы сказали «господа соотечественники»? Разве вы немец?
Нет. Но те, в чьих руках была моя судьба, оказались эстонцами.
Это значит, что...
Да, это значит, что и среди нас нашлись подобные экземпляры.
Что вы говорите? Что вы говорите?
А потом... Вы не встречали этих мерзавцев?
Нет.
Но вы узнали бы их теперь?
Трудно сказать. Мундир в известной мере сглаживает разницу между людьми. Думаю, все же, что узнал бы. Узнал бы.
А сколько этих соотечественников там было?
2.
Ну, что вы скажете? Что вы скажете?
Эва, Анна, дорогие гости... Разрешите теперь вам сообщить об одном немаловажном событии моей жизни.
Анна, принесите шампанское.
О, господин профессор.
Подожди, как лучше, обнести всех?
Нет, не надо. Даже самый ленивый осел и тот сам доберется до кормушки.
Прошу, госпожа Вэрихайн. Господин Вэрихайн, прошу.
Ну, событие.
В труде, которым я занят последние годы, я могу отметить некоторые успехи. Да, скромные успехи.
За успех в работе господина профессора.
Благодарю.
Это, вероятно, касается нашего слепого Гомера.
Нынче ночью я закончил перевод первой песни «Одиссей».
Поздравляю!
Поздравляю.
Не, извините, не могу иначе выразить свои искренние чувства. Какая новость, господа? Ай-яй-яй, какая новость?
Господи.
Ведь подумать только, я занят этой работой уже 4-й год. Да, действительно, 4-й год. Я начал работу весной 41-го, как только порвался с университетом. Мне не хватало веры, своей силы. А я в чехомолку. Работал. Вот здесь, в этом благословенном уголке. Но не в том дело. Важно то, что каждый из вас сам и строй того своеобразного мирка, который вами удачно окрещен. Как моя цитадель. Благодарю за эту помощь и прошу не отказать мне в ней и в дальнейшем.
И вы, профессор, убеждены, что внешней жизни не удалось проникнуть в вашу цитадель?
Благодарение богам не удалось.
И вы надеетесь, что так останется и в будущем?
Сделаю для этого все, что от меня зависит.
Страшное время, жуткое. жуткое время.
Да-да, папочка, ты совершенно прав. Страшное время, жуткое время, но нам пора домой. Темно, ветер, спокойной ночи. Спокойной ночи.
Спокойной ночи.
До свидания. Я провожу вас.
Ну что ж, не желает ли еще кто-нибудь сыграть партию в шахматы?
Я благодарю, нет. Я еще поработаю.
Поднимается буря. Ральф, не желаешь ли сразиться со мной?
Играть? Нет.
Что же такое? Неужели не найдется никого, кому хотелось бы поманеврировать здесь, на этих 64 клетках шахматной доски?
Теперь 11:30. Так-так. Я, пожалуй, попробую.
Ну что ж, прекрасно. Занимайте место.
Мне бы хотелось сыграть с вами, господин Ральф.
А вот как? Ну что ж, тем лучше, тем лучше. Сказать по правде, мне всегда одинаково нравилось как играть самому, так и смотреть на игру других. Ну что ж, Ральф, принимай вызов.
Хорошо. Я согласен. Выбирайте, товарищ майор.
Черные? Прекрасно. Значит, вы начинаете.
Хорошо. Начнем.
Так, так, так. Ральф. Черт, какой бессмысленный ход.
Но ты же видел, что он вынудил меня так пойти.
Вы выбрали неверный цвет, господин Милос.
Ай-яй-яй, инженер, вы же играете, так сказать, не на жизнь, а на смерть.
Ральф, Ральф. Еще одна глупость. Ох, как забывает вьюга. Боже мой, да что ты делаешь, Ральф?
Вы выбрали неверный цвет, господин Милос.
Ух, как бушует. А у меня ночное дежурство. Надо собираться.
Послушай, Ральф. Ральф, ну ты играешь как сапожник.
Вы выбрали неверный цвет, господин Милос.
Ну оставьте, майор, не я выбирал, а вы.
Ух, как неистовствует. Ну, как неинтересен ваш поединок, а уходить все-таки надо. Ну что ж, зажмуримся и героически, как подобает мужчине, пойдем навстречу своей неизбежной участи. До свидания, друзья.
Доктор открывает балконную дверь, но быстро пятится. Бледный, озираясь, подходит к Ральфу. Силится что-то сказать.
Ральф! Ральф!
Ну что там?
Красноармейцы!
Вы выбрали неверный цвет, господа! Как вы, господин комендант лагеря, так и вы, господин лагерный врач!
Ральф, не теряя ни мгновения, вскакивает, бросается к балконной двери, видит блеснувший в темноте штык, бежит в прихожую на пороге красноармеец, хочет скорее подняться в свою комнату, но наверху тоже люди в шинелях. Ральф с яростью озирается. Профессор, пораженный, не узнавая своего сына, смотрит на этого злобного зверя. Майор Куслоп спокойно следит за Ральфом.
Ральф, пусти! Пусти! Кто вы?
Один из немногих, кому удалось вырваться из вашего ада. Сегодня, как раз перед моим приходом сюда, арестованы и отправлены в надежное место ваши друзья во главе с так называемым Чибисом. Теперь очередь за вами. Ну! Надейте на них наручники. Так будет надежнее. Подайте коменданту лагеря его пальто.
Товарищ сержант, есть! Посмотрели его комнату.
Так точно, товарищ майор. Обнаружена скрытая в стене небольшая радиостанция. В вентиляционной трубе металлическая шкатулка. В ней золото. Главным образом кольца и зубы.
Зубы? Да, золотые зубы. Подобные ценности эти господа не зарывали в землю вместе с их владельцами. Увести их.
Есть увести.
Очень прошу, извинись меня, я выполнял свой долг. Как видите, профессор, цитадели существуют только в нашем воображении. В действительности их нет. Мне бы о многом хотелось поговорить с вами. Если вы разрешите, я зайду к вам завтра.
Да, да, да. Я буду ждать вас. Мой сын, родной мой сын.
Да, да, это так, Август, это правда.
Ничего, ничего, старина. мы с тобой вместе еще повоюем.
Что это?
Это ограда вокруг твоей цитадели. Ветер повалил ее.
Да, это ветер. Это ветер с востока. Ты слышишь, Август? Начинается новая жизнь. Жизнь, за которую борются миллионы честных людей. Жизнь, которую с оружием в руках защищает Карл, наш мальчик. Ты слышишь, как она дышит? Это новая жизнь. Слышишь, Август?
Да, слышу.